продаешь?
Ну, сегодня да. Сегодня да. Давай немножечко копнем раньше времени, да, вот, и поговорим о том, что вообще у тебя в жизни наблюдалась увлеченность музыкой, это как таковой, или нет? Ты какое-то место для нее определял, или...
Конечно.
Да. Почему так?
Ну, прежде всего, надо сказать спасибо маме, которая умудрилась меня в втором классе отдать в художественную школу с классом фортепиано. Чтобы было понятнее, в общем, художественная школа, но два раза в неделю еще и фортепиано. Началось все с этого, если говорить о музыке. Ну и, соответственно, содержание там было классическое. А это какого-нибудь Мусоргского, который, как известно, бухал, да? И заканчивая более современными, не знаю, там, Шнитки, может быть. Может быть... Шостакович, да. А дальше музыкальная история. Это я прям четко помню. Это был 90-й год. Прям вот ровно 90-й год, когда те же родители купили мне первый персональный магнитофон. И, соответственно, дали 20 рублей, чтобы я купил себе кассету, которую мне нужно.
Что купил?
Я пошел в студию звукозаписи недалеко от дома. И дальше вот не надо смеяться. Я купил то, что играло из любого утюга тогда. То есть на одной стороне кассеты был, по-моему, первый, он считается, в дискографии альбом «Любэ» под названием «Мы будем жить теперь по-новому». Это там, где Атас... «Не рубите, мужики» и так далее. А на второй стороне был такой, умер он уже, к сожалению, был такой Лёша Балахин. Это уроженец моего родного города Тольятти. И проект у него назывался «Ласковый бык», и, соответственно, стрельнул он с хитом «Пацаны, пацаны, вы держите штаны». Вот. Прикольный был дядька. С ним даже немножко был знаком, но он в году, по-моему, 15-м умер. Это можно уточнить, но не так давно, в общем. Вот, это была первая кассета такая. А дальше все было намного быстрее, интереснее и веселее. Потому что есть магнитофон. А то есть магнитофон, значит, к тебе приходят приятели, приносят кассеты. И принес сосед звезду по имени Солнце Цоя. Любэ сразу отошло на второй план. Можно сказать, с тех пор я Любэ не слушал. Может быть, альбом «Зона Любэ» еще. Такой. Позже. Вот. И на первое место стал Цой. И тут как раз он еще и погибает 15 августа. И Цой прям стал полностью завоевал. Но ненадолго, потому что другой мой друг принес шестого лесничего Алиса. И тут подвинулся Цой. А дальше целая россыпь полетела. Дальше «Калинов мост», «Черный обелиск», «Звуки Му» и пошло-поехало. Все, что связано с песнями рокового направления в отечественной эстраде, это все стало мне близко и близко до сих пор.
А вообще, ты, если говорить о профессиональном векторе и векторе личных интересов, то музыка в этом всем занимала какую-то роль? Или это, ну, как бы, на фоне всего этого как бы интерес к музыке оставался. Я имею в виду, что то, что ты, те интервью, которые ты берешь сейчас, те работы на телевидении там, и ранее, да, которые у тебя были, они были целенаправленно как бы адресованы музыке тем, кто ее исполняет, или это просто стечение обстоятельств?
Сложно ответить. Я могу сказать, что я довольно часто, процентов, наверное, на 80, являюсь инициатором этих самых интервью. Потому что, по большому счету, многие даже известные люди воспринимаются редакторами в штыки. Ну, а зачем? А кто это? А сейчас это неинтересно? А в честь чего? Ну, это аудитория. Конечно, аудитория играет роль, аудитории на первом месте. Но я вот грешен, я, конечно, стараюсь плясать от себя. То есть, чтобы собеседник, если он музыкант, тем более, интересен мне. То есть, если я его когда-то слушал, или там слушаю сейчас, интервью получится намного лучше, чем нежели сделать его по заданию редакции. Если я правильно понял вопрос?
Ну, в принципе, да. Ты ответил. А можно ли попросить тебя сказать, чем ты занимался, да, вот в свою зрелую такую профессиональную в профессиональное время, да, и чем занимаешься сейчас? То есть насколько, скажем, то, чем ты занимался в 90-е, и сейчас одно и то же или разное?
Кардинально разное. Здесь надо понимать вот такую штуку. И когда я успокоился, понял, кем хочу быть в жизни, то есть окончательно решил там связать свою жизнь с журналистикой, журналистика была профессией. Это не из разряда «вода была мокрее, вокзал был ближе к дому», а были другие правила игры. И с точки зрения устройства государства, и с точки зрения устройства рынка. Может быть, это и где-то, ну, в нашей стране скорее это одно и то же. Но были другие правила игры. То есть, чтобы было понятно, сейчас, согласно Росстату, где-то 85% СМИ в стране или государственные, или окологосударственные. Ну, муниципальные, государственные, неважно, да? Вот, соответственно, нет рынка. И в связи с этим журналистика превратилась в хобби. То есть, как это выглядит? Допустим, ты хочешь сделать что-то. Проект или что-то там помельче, интервью тоже, да? Вот ты хочешь сделать интервью, ты его сделаешь, но куда ты его продашь? Ты его никуда не продашь. Если ты сам по себе, да, а сейчас честный человек, ну, да, не честный человек, а порядочный человек, он, в принципе, не может где-то работать, если мы говорим о журналистике, потому что или ты, условно говоря, на Первом канале принимаешь их правила игры, или ты на какой-то там другой стороне, в которую я, кстати говоря, не верю, да, ну, как их там называют, либеральные СМИ, какие угодно, и ты принимаешь их правила игры. И в итоге, что там журналистики нет. Я могу привести пример там и массу примеров там. Не говоря там про Первый канал, говорить не будем, а с той стороны происходит то же самое. Вот абсолютно то же самое. И поэтому сейчас журналистика – это хобби. Чтобы в этом убедиться, заходите в мой блог на Снобе и читайте интервью. Большинство из которых я просто не смог продать. И ладно бы там музыкант, бог с ними. Там, допустим, я понимаю, что интервью на тему квантовой физики с Александром Кутиковым продать сложно. Я это понимаю. Я не, как бы, не витаю в облаках. допустим, интервью с доктором Евгением Комаровским из города Павел, да, я не смог продать никуда. Вообще. Одна известная главный редактор, вот как хочешь это спросить, одна известная главный редактор, вот так и скажу. Женщин. Не так много у нас редакторов.
Алло, алло.
Предложил. Да-да-да.
Вот на вот этом самом главном словосочетании дальше пошло прерывание. Один главный...
Ну, в общем, да. одна из главных редакторов, когда я предложил интервью с доктором Комаровским, ответила мне, что это может быть интересно зрителям канала «Пятница». Но никак не нашим читателям. Хотя в интервью про медицину был один вопрос всего лишь. Ну, там чисто политическое, я не знаю, может, видел, может, не видел. Вот, и это просто невозможно куда-то продать. В итоге ты себе ощущаешь человеком, у которого профессии как таковой нет, а есть хобби. И ты им иногда занимаешься. А зарабатываешь чем-то другим. Например, сейчас я вам пишу какую-то муть для сайта недвижимости в Испании. Совершенная муть. Ну, а что?
У меня немножечко такой завершающий вопрос по этому блоку, да, что касается, ну, все-таки интересно завершить и послушать твою точку зрения. Вопрос такой двойной. Первая часть его звучит как? Считаешь ли ты себя все-таки на сегодняшний день журналистом? И второй, немножечко такой провокационный вопрос, потому что очень много всяких... реплик со стороны молодого поколения, мол, нету в России журналистики. В России нет журналистики?
Ну, здесь я абсолютно повторю Владимира Владимировича Познера, который говорил, что журналисты в России есть, а журналистики нет. Да, журналистики нет. Но это, опять же, таки не в том смысле, что ай-яй-яй, ее нет. Ее нет, потому что нет востребованности у общества в этой профессии. На самом деле, тут очень серьезный разговор, если ты в него углубляться. У нас, видишь, у нас, как я это называю, победила... газета «Жизнь» из Ульяновска. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет?
Не совсем. Расшифруй, пожалуйста.
Не совсем?
Я не в курсе прессы современной. И
прям сейчас поймешь прям все быстро. Жила-была такая газета «Жизнь» в городе Ульяновске. И главным редактором там был некто Ашот Габрилянов. Знакомая фамилия?
Нет.
Нет?
Нет.
В общем, все, что ассоциируется с желтой прессой, это он. Но он сейчас уже отошел от дел, но не суть. Этого монстра создал он. То есть монстра, куда входят газеты «Известия», радиостанция «Русская служба новостей», после того, как оттуда Доренко выгнали. Канал Life News, или как он там сейчас называется. А все это изначально появилось из газеты «Жизнь», которая в свое время надоела всем в Ульяновске, их просто выгнали из этого города, и они все редакции снялись, это уникальный на самом деле случай, снялись и поехали в Москву. Эту Москву завоевали. И у нас главная журналистика сейчас... Это даже не первый канал. Это журналистика, которую, не знаю, там когда-то Кушанашвили называл пигмейской журналистикой. Я ее называю «Ночью младенец-убийца вылезает из своей люльки». Вот к этому относится. относится на русский комсомолец, комсомольская правда, вся вот эта вот история. Вот это ночью, ну ты открой их заголовки.
Угу.
Маньяк, убийца терроризирует.
Ну, я понимаю, да, подстрочник.
Ну, все вот так. Все вот это угу. Вот. Так что, а другая журналистика, она не востребована. Она, ее некуда деть, у нее нет аудитории. Мы любой более-менее здравый канал, я не говорю там честный, независимый, да, этих слов вообще употреблять не приходится. Любой канал возьмем какой-то, сейчас уже много лет словосочетания СМИ профессионалов-то не употребляют, употребляют средства массовой коммуникации, да, потому что уже это не средства массовой информации, а коммуникация. И что мы увидим? Ну, не знаю, какой пример привести. Эхо Москвы, аудитория 1 000 000 человек. В базарный день. Если мы посмотрим там на аудиторию канала «Культура», там будет еще меньше. У «Эхо Москвы», ладно, есть автомобилисты, которым с дороги делать нечего. У канала «Культура» нет автомобилистов. Ну и так вот совсем это происходит. То есть обществу нужны младенцы, которые ночью выползают из своей люльки. И обществу нужен этот ящик.
Окей.
Вот. Говорить там о молодежи, ну не знаю, это еще более серьезный разговор. А второй вопрос-то в чем был? Считаю ли я себя журналистом?
Да, ну первый начинал с того, что считаешь себя журналистом.
Считаю, да. Это считаю хотя бы потому, что я без работы.
Окей.
Ну, я с 15-го года официально нигде не работаю.
Давай тогда нашу оптику диалога сместим в сторону музыкального. Да? Скажи, пожалуйста, вот группа «Разные люди», она попала в твое поле зрения, когда ты просто увлекался музыкой или когда ты уже делал какие-то шаги, может быть, не первые, в журналистике, в ее проявлении, да?
Не-не-не-не-не-не, это мне было 15 лет, нет, даже 14.
Ага.
Это 92-й год, это концерт в программе «А». Концерт в программе «А», как он там назывался, ЛП, не ЛП. Наверное, без ЛП нет, ЛП это альбом.
Нет, ну просто программа «А».
Просто был концерт. Просто был концерт в программе «А». Да, с Чижом еще, с харьковским составом. Вот эта вот штука, да. Вот так и попал. Собственно, про программу «А» надо отдельно сказать. Просто я обязан сказать, только вот сегодня, кстати, в Фейсбуке зашел разговор, совершенно случайно. Одна девушка делала интервью с Рутюновым, с Николаем Рутюновым, да, у него сейчас вторая молодость, все узнали, неожиданно, да,
так.
Благодаря голосу. Ну и я там немножечко прокомментировал и добавил ссылочку на свое интервью с Машей Кац. Вот, а соответственно я имею право на это, потому что в Лиге блюза, в группе Лига блюза, как раз примерно в то же время, что и в «Разных людей», в той же программе «А», я увидел я Рютюнка, собственно. Вот. Ну и сегодня вспоминали программу «А». Когда Дудь говорит, что у 90-х телевидение это MTV, но мне хочется сказать, что, дорогой мой, до MTV еще было лет минимум, 10. Наверное, 5, а то и 6. Где-то 98-й год они выстрелили. Где-то, наверное, так. А я...
Так.
Что?
Так.
Алло.
А теперь все по новой. Добрый вечер.
Значит, ну, тебя там, надеюсь, пишется все.
Да, конечно. Я от руки просто все пишу, конечно, не успеваю. Нет, конечно, пишется. Просто когда ты рассказываешь об обосновании того, что Дудь считает, что музыкальное ТВ в нашей стране, самое флагманское, это МТВ, да, то ну вот продолжи, пожалуйста, мысль свою, вот прямо вот с этих пор.
Ну, на мой взгляд, программа сделала больше, чем МТВ. Потому что, насколько я помню, MTV, ну, не Зосимовская MTV, да, а MTV американская, мы первый раз официально увидели примерно, кстати, в начале же 90-х. Это было, по-моему, это было дело телекомпании «Вид». Вот когда по пятницам у них были блоки, там «Поле чудес», еще с Листьевым, да? Не надо путать там с Егоровичем. Тогда это немножко по-другому воспринималось. И много-много было у них программ по пятницам, в том числе, по-моему, именно там была десятка MTV, что-то. Да, а русская MTV, ну, да, безусловно, чего-то там оно из себя представляло, но не настолько широко. Ну, на мой взгляд, я не знаю.
Твое впечатление о программе А и о том, что ты увидел, в частности, разные люди. Чем это могло запомниться для тебя персонально и для, может быть, для кого-то из твоих близких?
Ну, как вот представь себе, ты такой каждую субботу несешь телевизор на кухню, а, чтобы не мешать посмотреть это все и записать, главное, в тишине еще. Шнура-то не шнура-то не было. Писалось все на микрофон.
Да.
На магнитофон, но на микрофон. Ну как, вот представь себе, ты там в субботу один раз купаешь, у тебя там, допустим, 92-й год какой-нибудь вспомнить, Алиса в золотом составе, да, ты такой, нифига себе. Там потом включаешь. На следующей неделе у тебя там Федор Чистяков сидит с Баяном. Такой, нифига себе. Там через неделю что-нибудь там еще эдакое. А потом бац, город Харьков. А? Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
А ты не в курсе, что в городе Харьков есть группы, которые могут выйти наравне вот с этим? Ты просто об этом не знаешь. То есть ты, может быть, там слышал что-то где-то урывками, отрывками, но увидеть-то это где можно было? И тут бац, выходят чуваки, начинают хлопать такой харьковский блин. Думаешь, нифига себе. Вот это поворот. А еще, опять-таки, тут и мало того, что песни, да, мало того, что музыка, так еще и поведение на сцене. А такой сидишь, да, а что это за чувак такой с гитарой? Нифига себе, как он умеет. Это что за чувак в очках еле ходит? А что с ним? А как это? А что это? Кто это вообще такие? Ну, в общем, вот такая вот реакция, если первая. Потом дальше уже, зная, так сказать, название, зная там репертуар, ну, концерт-то записан, ну, как какие-то там песни. Ты уже в курсе. Идешь на развал пластинок, где тебя ждет твой уже приятель Леша Карманов, как сейчас. Пока не знаю, жив нет. У Леши Карманова была группа, которая называлась «Учитель ботаники». А в свободное время от музыки и наркотиков Леша Карманов дорабатывал записями. У него был каталог, ты приходил туда, находил в каталоге нужную какую-то штуку, давал ему задаток, и он тебе это записывал. Было на свою кассету, можно было на его кассету.
А это где происходило? Это было в...
Это в городе Тольятти, возле магазина «Восход».
Ага. Это что, было место, так сказать, свежее по тем временам или имеющее какую-то давнюю историю?
Ну, там,
что в каждом городе свое было?
Пластинками там, по-моему, всегда торговали, ну, по крайней мере, сколько я помню. А вот насчет чего-то записать, это вот появилось, когда вот эта пиратская история, прямо она, важно стало, что, что записывать, uh-huh. что переписывать. Uh-huh. Там, наверное, Ленинград, в смысле город, много uh-huh. чего дал. Uh-huh. И Москва много чего дала. В общем, когда появился вот этот рынок, тогда они все и повылазили. Но там, знаешь как, там можно было живой концерт записать. Причем у него стояли пометочки такие напротив каждой записи, буковки. Mm-hmm. Я у него спросил как-то, а что это за буковки? А эти буковки, говорит, мне скажут, где это взять. И там достаточно сложные пути были, где mm-hmm. это взять. То это речь шла не только что это, о том, что это есть где-то у кого-то в городе Тольятти. Это можно было даже искать и там и Самара, и Казань, и Киров, по-моему, еще чего-то. То есть довольно-таки что-то даже сложно доставалось. Вот. Я, кстати, таким макаром, помню, записал 4 песни «Калинового моста» в студийном варианте. Угу. Вот. И когда в 2001 году в 2002 случилась встреча с Ревякиным, я у него спросил, Дима, а что это за 4 песни? Ни в каких дискографиях не значится, нигде ничего не написано, ничего это такое вообще. Откуда взялось? Он говорит, нифига, это у меня такого нету. Mm-hmm. И тут выясняется, что первый альбом «Калинов мост» записывал не в 90-м году, как считается, под названием «Выворотень», а полгода раньше. И они его не написали. Вот. Не хватило у них денег. А запись у пиратов это была. Вот. К какому-то юбилею, кстати, они нашли эти 4 песни и выпустили их в каком-то сборнике. Там угу. хитовые такие. Честное слово, пойдем со мной.
Ну да, вот. Ладно. А вот что ты, что получается, и записывал что-то из разных людей, тебя находили, да, вот в этом месте?
Ну да.
Да, и да. Что записал, и каковы дальнейшие были твои познания в этой области музыкальной?
Тут знаешь как, тут нужно вот еще чего уточнить. Только я успел, так сказать, что-то в свою фонотеку разных людей добавить, появилась группа «Чиша компания». Угу. То есть это вот буквально год, угу. чуть больше. И это вот нехватка информации, вот эти вот непонятки. Вот только мы этого чувака видели в составе этой группы, а тут он выходит уже со своей группой и становится мега популярным. А где же, спрашивается, тот второй чувак? Да, и вот какие-то были разговоры, причем они даже до музыкальной тусовки в Тольятти докатывались, что Чиж предал Чернецкого, что он уехал из Харькова, что он его там бросил, что продался Гребенщикову. Mm-hmm. Вот такие были разговоры. Вот. Ну и, конечно, сразу было четкое разделение, что Чиж компания – это попса коммерческая, mm-hmm. чуть ли не кабачная. А вот разные люди, это было круто, это был рок-н-ролл и все такое прочее.
А вот. Сам-то что? Да, я вот хотел уточнить. А сам-то ты как воспринимал и что думал по этому поводу? Потому что на одном из обсуждений или форумов, или не так принципиально важно, где происходило общение между слушателями «Чужой компании», периодически поднималась тема того, что уже у «Чужа» каждая третья, если не вторая песня, она либо про наркотики, либо про бухло. Вот, и соответствующий человек, который это все употребляет. В общем, такая тематика, это такой собирательный образ некий, такого кабацкого наркомана. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, и на твой взгляд, почему все-таки группа «Чужая компания» была в большей востребованности на слуху, нежели группа «Разные люди» уже без «Чужа»?
Ну, ты знаешь, я тут прям пошутить хочу.
Конечно.
Доля шутки. Вот первый альбом группы «Кино», насколько я помню, под названием «45»,
Угу.
Был записан при участии Бориса Гребенщикова, участием музыкантов «Аквариума».
Угу.
Цой стал знаменитым?
Наверняка, конечно.
Цой стал знаменитым. Насколько я помню, первый альбом группы «Чиж и компания» был записан при участии БГ.
Угу.
По крайней мере, там, с точки зрения продюсирования, да. Насчет музыкантов «Аквариума» не скажу. Ну, по-моему, там особо никого не было.
Ну, там Бурлак и потанцировал весь свой процесс. Он пригласил просто много музыкантов известных из ДДТ, из, ну, Игоря
Да, Чукова. Да, да, там какая-то такая солянка, да?
Да, да, да.
Но нельзя сказать, что «Аквариум», да?
Угу.
Ну, вот и пишет со знаменитым. Вот такая вот моя шутка, что ли. Ну, понимаешь, Чиж, он... Как бы это сказать, чтобы не обидеть никого? Он ближе к девочкам.
Угу.
Он захватывает еще и вот эту часть. На меня сейчас так жена посмотрела.
Угу.
Ты готовничаешь. Но у Чижа Чиж универсальнее, если так можно выразиться.
Угу.
Он охватывает большую часть населения.
Угу.
Вот. А Чернецкий, он более брутален, более... Не, более мужской, так нельзя, наверное, сказать. Но он вот об этом.
Угу.
У Чижа такой Есенин, да?
Угу.
Читал там стихи проститутки с бандюгами жарил спирт. А у Чернецкого такая жила, нервы такие, такой ближе к Высоцкому, знаешь, вот это вот. Вот. Конечно, Кабак нравится больше.
Угу. Нашему народу, ну, то есть любит наш народ.
Нашему народу, да, Кабак, угу. Кабаку нравится больше. И не важно, что Чиж там берет гитару и играет блюзы.
Угу.
Это абсолютно не важно. Стиль тут, стилистика.
Угу.
Тут ни при чем, это скорее даже не стилистика, а некая маскировка.
Угу.
Такая. Не знаю, насколько она оправдана, я вот с ним, к сожалению, на эту тему не разговаривал. Было бы интересно, потому что у меня, знаешь, я вот сейчас вот буквально вспомнил, я его видел в такой передаче в 90-е, ну, была такая передача, блин, называлась «Рок-урок».
Угу.
И он там играл на рояле. Играл вроде с Сенсимилью, вроде как-то все то же самое. Ну, я могу путать насчет песни, но то, что на рояле ты играл, то точно. Вот. И какой другой Чиж. Вот. У него же замечательная музыкальная школа за плечами. Такая профессиональная подготовленность. Он реально умеет играть на гитаре. Он даже в каких-то моментах умеет петь.
Mm.
Ну, вот он как-то вот нашел свое вот тот же вот, выстрелил. Выстрелил, собственно, да и все на этом.
Mm-hmm.
Что тут еще добавить-то?
Что есть там, 99... фильм?
99-го года новый альбом ждем, я не знаю. С какого мы ждем?
20 лет без нового альбома, да. Это в следующем году.
Да, да.
И просто, знаешь, что мне вспомнилось? Его же цитата из фильма, по-моему, Владимира Козлова, если могу в имени немного там. Владимир Козлов, режиссер-документалист из Франции, который снимал фильм про Юрия Морозова под названием «Рок-монолог», где Чиж фактически объясняет все происходящее с ним, восприятие большого количества людей его как мегапопулярной звезды, так называемой. Да. Вот он говорит, что тут вроде бы там выходишь на сцену, играешь, на поле танки грохотали. Говорит, ну ёб твою мать, вот это вот чужая компания, вот этот народ хочет слушать. Но на самом деле ему-то и самому скучно играть вот эти все вещи, и всякий раз хочется импровизировать. Да? А народу-то нужно вот это, на поле танки грохотали, и не больше, не меньше, а любви, да еще что-нибудь.
Дорогой мой, в смысле Сергей Николаевич, они сами ли загнали себя в этот угол?
В узость жанра.
В свое время, выпуская бомбардировщики, если я ничего не путаю.
Ну, да, совершенно верно. Ну,
да?
То есть, да, тут определенно такой...
Вы же сами это сделали. Угу. Вы своему американскому Джей Кейлу, да, добавили вот этого российского кабака. И я уверен, что сделали это специально.
Угу.
Чего ж вы хотите-то теперь? Теперь вы хотите делать настоящее искусство, а у вас тут вот ремесло? Но нет, так не бывает. Надо было думать в свое время.
Ага. А теперь у меня сразу, я от этого вопроса и вот этой ремарки о различиях и, может быть, мы еще про общее ничего не говорили, да, между группами Чиж и разные люди. Скажи, пожалуйста, а в чем же тогда, ну, мы пока берем еще ситуацию до вашего знакомства и общения с Чернецким, да, как можно, в принципе, было в то время, с конца, вернее, в начале 90-х, когда уже Саша стал на ноги, в 93-м, да, охарактеризовать все-таки отличие группы «Разные люди» уже без Чижа. Ты сказал про некую
мужественность. Ну,
не,
так,
да, хотел сказать мужественность, но не про мужественность. Но некую мужскую ноту в том, что в той подаче Саши. Да? Но были ли какие-то еще слова и эпитеты, которыми ты можешь описать то, что делал Чернецкий, группа «Разные люди» уже без Чижа? Вот, как можно воспринимать эту музыку? Кто был ее слушателем, если можно так сказать?
А вот без Чижа-то мы потом, когда в следующий раз его услышали уже, без Чижа уже, когда питерский состав, это же прошло там какое-то время, они что-то там...
Ну, без малого почти 7 лет, ну, если так разобраться.
Ну, да.
То есть, можно сказать, что группа была не на слуху?
Ее же не стало, по сути, группа-то там. Пока операции, пока реабилитации, пока то все. Ну, вот альбом «Мазохизм», да, но это еще Чиж был.
Да, это было перед операцией, но еще было две яркие, даже я бы сказал, три пробы, да, о которых, я так понимаю, в массовом сознании они никак не прояснились, а именно запись альбома «Насрать» в Москве и, соответственно, последующая проба в 96-м году, запись альбома «Не было» на студии ДДТ. А еще там через полтора года...
смотри, это знаешь как, у меня, вот сейчас ты сказал, да, у меня первая ассоциация, это вот съемки, я не помню, что это за программа, но то, что она из Останкино, точно, это вот где он поет «Черного ворона», они сидят...
Ну, это «Чертово колесо», это запись альбома «Дезертиры любви», это 80...
Это раньше.
Да, это раньше, это раньше, чем... Да, то есть я так понимаю, что вообще в массовое сознание, вот если по-честному так вот обобщить все происходящее, да,
да,
группа «Разные люди» до альбома «Камбэк», в принципе, ну никак они, то есть отдельные люди могли что-то, ну, слышать, да?
Я тебе могу вот сказать по общению там с какими-нибудь, как сказать, музыкальными фанатами из Питера. Вот они как-то это все знали и слушали. А до более глухой провинции, конечно, то есть не докатывалось. Да. Ой, ты знаешь, у меня там настолько все это за полем происходило, то есть вот ты услышал там группу, и потом... Ты дышишь, пока ты вот все про нее не это самое не услышишь, там реальное, нереальное, не можешь успокоиться. То есть разные люди там не вошли в мою там тройку самых любимых, а вот тройка самых любимых, она, конечно, мне башню сносила сильно в плане фанатики. Я там много чего находил, слушал. А «Разные люди», да, вот программа, потом, блин, какая же кассета. У меня было, потом я сделал кассету на две стороны. Там на одной стороне было за живое выступление, а на второй был какой-то альбом. Вот какой альбом? Я сейчас не скажу. Блин, главное, помню, как кассета выглядит. Вот ведь свинство.
Да ничего, в этом нет. Давай тогда переместимся в... конец 99-го или начало 2000-х. Вот что дальше происходит вот до момента, когда вы видитесь, знакомитесь, вот как, что вообще известно о группе «Разные люди», какие мысли можешь поделиться?
Ну, что известно? То, что появился питерский состав, то, что записали альбом с «Чижом», причем питерский состав, он как-то так... То есть было понятно, кто эти люди. Uh-huh. Они, конечно, разные, да? Но было понятно, кто это. То есть, когда ты видишь там Шавейник был за барабанами, ты понимаешь, что как ты как минимум понимаешь, что это группа «Аукцион», да? Uh-huh. Или там видишь Наиля Кадырова, ты понимаешь, что это тоже известный человек, uh-huh. да? Я вот не знаю, мне каждый раз как-то ломает говорить, что играл с Майк, да? Ну, но играл, что делать?
Играл. Это играл. Свойство именно петербургского музыканта находиться в струе самых известных людей, играть с ними и забывать о том, что ты с ними вообще когда-нибудь играл. То есть все в каком-то потоке и без каких-то... Ну, в том числе, да. Вот. Поэтому, да, вот за счет этой известности можно было заметить.
Но там был еще у них такой тур, не тур, не знаю, как это назвать. Я, знаешь, помню, 2003 год. Годом могу ошибиться, плюс-минус, скорее даже минус. Может быть, 2002. И мне попадается такая передача, как «Земля в воздух» угу. на канале ТВС. И, соответственно, там был концерт. Угу. А, соответственно, они играли с «Чижом», у них был какие-то концерты в Москве. И вот это вот яркое воспоминание. Второе яркое воспоминание – это в этом же составе, у Деброва. Ага. Вот, и, собственно, вот так вот второе рождение группы, это вот для меня, наверное, вот эти два эфира, которые я помню до сих пор. Особенно «Земля-воздух», там он какой-то прикольный был. По-моему, там кто-то был бухой.
Ну, в обоих вариантах там, и что там, что там.
В обоих были бухие, да?
Да.
Ну, где-то, значит, больше, потому что я помню, я там смотрел, думаю, ну, блин, ребята, дают. А уж тем более, когда, да, там одно дело Шавейников и Кадыров, а когда я увидел Худого вместе с Чернинским, ну, все, думаю, ну, вот это тот парень, который мне нужен. У меня очень такое, я, естественно, никогда там не с ним знаком, там до определенного момента. Я просто знал, кто это. Uh-huh. Это человек, который, по большому счету, худой в разных людях, это еще один лидер в группе. Uh-huh. Еще один двигатель всего этого дела. Вот это я, конечно, порадовался, потому что, кстати, как раз, в 98-м Худой ушел из ДДТ, собирал стаканы потом, да, в Питере, uh-huh. как он мне сам же рассказывал, да не только мне, думаю, да все в курсе, да. Вот, в 2004-м, да, город Тольятти приезжает ДДТ. Uh-huh. И я попадаю за кулисы, и там такой прикол, что у ДДТ новый гитарист. И как раз ушел, Крылев. Uh-huh. И появился Федичев, и Федичев из Самары, и приехали его родители из Самары, и говорили спасибо Юре. Вот, я еще помню, спросил, говорю, Юра, как же так? Сначала Худой, а теперь еще и Вадик. Ну почему? Вот, зря я это спросил.
Почему?
Ну, насчет Курилева он там говорил про амбиции какие-то. А насчет Худова, да, собственно, и Андрей это признает, что они тупо не смогли сыграть мир номер ноль.
Угу.
Вот они, ну, они в смысле Худой и Худой, Тихомиров. Блин, и клавишника забыл.
Перед Шмайловым, который был, да?
Угу. По-моему, Муртазаев.
Наверняка, вот, честно говоря, забыл.
Вот. Ну, вот, собственно, вот, и то, что Худой появился в разных людях, я, вот, честно помню, порадовался. Из-за Худого, из-за разных людей.
Хорошо, а
такая вот.
До момента вот, мы не будем возвращаться к предыдущему нашему диалогу, в котором ты рассказал о идее, да, того, как вы пришли вместе, да, с мыслью, что не сделать ли кино. Да, ну, то есть это все есть, и оно расшифровано, переведено уже в текст. Я им еще не занимался, только сегодня его получил. Вот, потом...
Ну, главное, чтобы слово «мудак» там осталось.
Да, конечно. Конечно. Вот. Но я тебя хотел спросить о том, что какие вообще впечатления у тебя и наблюдения вызвал вообще сам факт того, что вы стали говорить, общаться, да, проводить время вместе, и какие впечатления у тебя вызвал город Харьков, поездка туда в рамках?
Я в Харькове не был, Саш. В Харьков не я снимал.
Только Питер.
Харьков, да, Харьков снимал Таня, жена Леша.
Понял, прости, я не знал техническую эту...
Да, про Харьков, в Харькове я никогда не был, про Харьков ничего не могу сказать, я вот единственное, вот, могу сказать о людях, с которыми общался из Харькова, а вот что в самом Харькове, как-то у меня не довелось пока.
Хорошо, тогда личные впечатления о съемках здесь, в Петербурге, и человеческие наблюдения.
Ну, ты знаешь, то, что поразило, чего я никак не ожидал, это то, что музыканты действительно дети.
Так.
Они очень трогательные. И они действительно дети. Они не въезжают в эти современные, а может быть и в принципе не только современные, социальные вещи. Они очень трогательные. Это я вот обо всех. Обо всех. О всем составе. То есть, представь себе, да, ты слушаешь, допустим, группу «Алиса», да, у тебя там в воспоминаниях «Черная метка», у тебя в воспоминаниях «Шабаш», у тебя в воспоминаниях там какие-то такие вещи, которые, по энергетике просто сносят башню, особенно когда тебе там 15 лет, да? И тут бац, ты общаешься с Мишей Нефёдовым. А он совершенно, вот ты понимаешь, вот совершенно, как сказать-то?
Но не вписывается в стереотип общего музыкального вот этого продукта, который ты услышал уже. То есть...
Да, но это говорит о его профессионализме на самом деле-то. На самом-то деле, а не о том. Как это сказать? Ну, понимаешь, ты видишь перед собой человека, блин, как это выразить-то? Ну, не ребенка, конечно, нет. Но очень такого... Человек с такой, знаешь, обнаженной душой. Такого очень, очень, очень ранимого где-то прям... Иногда даже вот было... Зла просто страшно знать. Настолько все. И они же все такие, они и Худой такой же абсолютно, И Вадик Курилов, хотя тоже он там такой своими электрическими партизанами, революционер, да, прочее. А очень же тонкая душевная организация, как говорят психологи, да? Вот. И вот это поразило. Поразило, когда вот, знаешь, когда. Я же много про кого спрашивал, мне же, блин, интересно там, а как дядя Миша Пернов, а как там Настя Полева, в конце концов, все. И по большому-то счету, ты понимаешь, что люди, которые сделали по большому счету музыку в этой стране, они ничего не добились материально, они не добились какой-то известности, популярности уж тем более. Ну, может быть, там известность на уровне там пройти по кабакам, собрать стаканы, да, как выражался тут. Но у них нет ничего, по большому счету, кроме музыки.
Ты имеешь в виду, тут очень важно нащупать вот эту вот детальку, да, о которой ты сейчас говоришь. То есть ты хочешь мне сказать о том, что люди, которых ты увидел перед собой, они, ну, действительно, в реальной жизни, они, невзирая на всю такую известность, не, так сказать, ни в одной стране, да, они же широко известны, но узколокально, они совершенно, представление таком человеческом face-to-face, да, когда ты их встречаешь, они абсолютно, но не такие, они уж и реализованные, да. То есть они их знают, но что-то они не получают.
Да.
Как в финансовом смысле, как в плане комфорта, условий. Ну, в этом плане ты хочешь сказать, да? Или что, ну, или как?
Ну, в том числе,
А в чем еще? Потому что вот это на самом деле очень интересная штука, которая, тем более, это, ты человек, который, ну, как журналист и как человек, да, видел гораздо много людей.
Если там зайти в Википедию, допустим, дать по того же Мишу Нефёдова, там рассказал, что ему снится Алиса до сих пор. Я не знаю, какого года это снится. Но есть всякое. Ну вот представь, да, вот посмотри там на какие-нибудь последние концерты разных людей. У них такие футболочки появились, надписью, их выгнали отовсюду.
Да.
Да? Вот их выгнали отовсюду. И то есть они сделали ДТ, они сделали Алису, они сделали, там, я не знаю, кого вспомнить, Гордеева. Уже там, не знаю, короля и шута, да? Король и шут должен быть ему благодарен. В какой-то степени. Хотя бы.
Да.
А в итоге их выгнали отовсюду. Я там понимаю, что каждая история, она там индивидуальна, что она там имеет какие-то, может быть, даже профессиональные вещи, да, там, альбом «Мир номер ноль». Это все, да, это понятно. Но в итоге-то мы имеем что? Мы имеем поколение людей, которые подняли эту музыку на определенный уровень, а сами в итоге остались ни с чем. Даже с точки зрения музыки. Это не в том смысле, что там группа разные люди. Это ничего. Но согласись, наверное, до сих пор тот же Миша Нефёдов воспринимается как барабанщик Алиса, а не как барабанщик разных людей. И не говоря уже там о других группах, где он там иногда стучит. Да? Ну вот.
Вот еще.
И то же самое с Худым. И с Курилевым. Как бы он там ни старался с электропартизанами, как бы он там. Вот. Это трагедия на самом деле. Трагедия, большая трагедия.
А у меня еще такой вопрос, и вот хочется вот прям вот мне задавать вопросы в этом месте.
Да, задавай.
Вот, через тебя прошло очень много людей, ну, интервьюеров, да? Интервьюируемых.
Ну,
вот.
Да.
Ну, по твоим наблюдениям, вот пик вот этой самой всеобщей известности, широкой известности, мы не берем внутренний контекст обеспеченности, реализованности, внутреннего понимания, что я, ну, то есть как профессионал там как-то, да, реализовался или нет. А вот тот самый возраст, в котором максимально человек реализуется, он какой? То есть это моложе 30 лет, это... Или это ситуация, когда, как Петр Николаевич Мамонов, когда уже после там 30 там он стал...
Слушай, ну вот здесь я тоже не знаю, как ответить. Смотри, мне 33 года, Лермонтов уже 6 лет лежал в могиле, да? Известная фраза известного произведения. Или... Слое 28 было, да? Ну, мой сыну поменьше. Ушли на пике. Да здесь, знаешь, здесь сложно сказать. Точно могу сказать, что всю жизнь нельзя быть на пике. Вот это точно. И что надо вовремя уйти. Но почему-то 90% известных певцов и так далее этого не понимают. Вот. А насчет возраста, блин, не знаю, какой бы пример привести.
Ну, это скорее такой о наблюдательной статистике, чем... Ну, если у тебя не было таких наблюдений, ты не придавал им значения, да ладно, идем дальше.
Нет, ты знаешь, вот я могу сказать, вот сказать, что от Ревяки было такое ощущение, что их нифига тебе прячь. Тебе ведь не столько лет, сколько старше. Вот это было. Там насчет. Когда у него, допустим, лучше, хуже, пик какой-то. Я знаю о пиках группы «Калинов мост», а насчет пиков Ревякина я не могу сказать, как он там сказочку написал. В 16 листов или в 32. Тут нет, тут не знаю. Вот знаешь, вот, наверное, о группах тут нужно говорить все-таки. Все-таки нужно о группах говорить, потому что это коллективное самовыражение при помощи музыкальных инструментов. Я понимаю, что каждый там лидер гений, но все-таки это коллективная работа. Вот, а у группы, блин, там, наверное, немножко другое.
Когда, на твой взгляд, вот мы не так давно Гребенщикову было 65 лет, да, вот не далее, чем сегодня у Андрея Вадимовича Макаревича, да, там тоже 65-летний юбилей.
Да, Фейсбук завален.
Пестрит просто вовсю. То есть, даже если бы забыл, вспомнил бы во сне. По твоему мнению, я не применительно к этим людям. А вообще, если ты упомянул такую фразу, что 90% людей из, ну, общественно таких известных, да, там, или люди шоу-бизнеса, чего уж там так греха таить, они не уходят вовремя, да, на твой взгляд, в рок-музыке, где существовал всегда стереотип, что это музыка для молодых, и для того, чтобы в ней состояться там, или стать очень известным, нужно... Один из вариантов – это просто умереть молодым, да? То, если человек остался жив после 27 или там, 8 лет...
Не подонок ли он?
Нет. Во что его деятельность может еще перейти... как он может еще реализоваться, если мы, ну, общественность говорит, значит, может лучше остановиться, может уже не писать эти альбомы, и в идеальном варианте люди сами понимают, что вот, мол, лучше остановиться, там, да, во что их деятельность может еще вылиться на сегодняшний день в современных условиях?
Не, ну тут же масса же примеров же. Ну, если вспомнили Макаревича, ну, мы же все прекрасно видим, знаем, там, человек спустя, Маша, а сколько Смаку исполнилось? 20 лет? 25 даже.
Mm-hmm.
А, 25, да? 25. Да. Ну вот перед глазами пример Макаревич. Спустя там 25 лет существования программы «СМАК», ее закрывают на Первом канале, и он начинает ее делать в Ютубе. Mm-hmm. Совершенно там не парясь о количестве просмотров, против вещах. И как-то он еще добавил плюсик. Я его безмерно уважаю, но вот то, что он спокойно так вот выходит в YouTube, меня, например, радует. Побольше встречи в YouTube.
Вот.
И тут же, да я не знаю, как еще примеры-то. Ну, правда, Макаревич действующий, уже там еще параллельный альбом сейчас записывает. Уже сингл он вышел, как там.
Ну да.
Я даже какую-то песню слушал. Мне, кстати, понравилась песня-то.
А я еще не слышал. Скажи, пожалуйста, применительно к Чернецкому, на твой взгляд, то, как он, то, во что воплощается его деятельность, вот спустя 30 лет группы, там разные люди и там без малого 30.
Ну, смотри, ну конечно, это фонд. Конечно, это благотворительность.
Для тебя это предсказуемо? Ну, вот так вот, если...
Может быть. Смотри, тут есть такой хитрый момент для меня. Хитрый момент. Я давно не понимаю, какого рожна многие люди, особенно и называемых, выбираем журналистов или около там, или около с ними, все занимаются благотворительностью. Что ты будешь делать? Или это помощь каким-то детям, или это какие-то фонды больных с СПИДом, или это еще что-то. Я вот не пойму, то ли это потому, что у нас политической жизни нет, и все вот находят себе какую-то отдушину, то ли это уже модно. Вот иной раз выбешивает. Вот кто только не лезет туда. Я вот не разбирался, почему. Но когда вот такие дела, которые должны делаться молча, начинают вылазить из каждого угла, они вызывают обратный эффект. Вот мне бы очень хотелось, чтобы Саша в это не попал.
Да, я сегодня в Фейсбуке сделал репост записи от Паши Пиковского. Я был удивлен, знаешь, количество фондов, действительно, которые есть. Я думал, то их по пальцам можно пересчитать, именно вот такие, ну, знаешь, которые... их очень много, я листал, у меня палец
устал. Так это, Саш, так мало того, что их еще очень клево пиарят за каким-то разном. Последний пиар вот такой интересный. Это Нюта... Фех, как они, господи, Нюта...
Алло, алло.
Я правильно произношу.
Алло, алло.
Алло, да. Слышно?
А теперь
я слышу прекрасно. Вот же, елки-палки, пару лет назад она попадает к Познеру. Я еще помню, подумал, а что это ее и к Познеру? Кто разрешил? И вот она в этом году буквально только что вошла там в этот совет, вам человек или как он там называется. Все, и нормально. У меня вот теперь эти две вещи просто сошли в голове. То есть благотворительность сейчас это такой флаг, который зачем-то подняли. Вот, и мне бы очень бы хотелось, только не попал. История, когда, допустим, в ленте «Фука» детям снимаются как какие-то котики. Это вот очень тонкий нам чувствует. Ну, я думаю, Саша справится. Он, как сказать, в лете нуждаться в помощи.
Я действительно, ну, исследую вот эту вот, ну, уже продолжительную, да, историю с благотворительными фондами и спрашиваю и родители, которые есть. Алло, алло, сейчас. Алло, алло. Вот. Я хотел сказать о том, что я исследую вообще вот эту историю в контексте рок-музыки, благотворительности рок-музыка. И у меня выстроилась определенная такая последовательность, как минимум хронологическая. Я не могу сказать за понимание внутренних процессов всех абсолютно, да. Но вот хронологическая последовательность тех концертов и акций, которые проводились либо для каких-то конкретных детей с участием рок-музыкантов, таких массовые, да, именно акции, и те фонды, которые существовали, ну, и стали появляться вот именно в таком массиве, вот ансамблем целым вот в начале 2000-х. Да? Вот, и мой отчет начался почему-то, вот у меня было интервью с одним журналистом харьковским, он ныне в Израиле живет, Игорь Костромин. Он сказал, что вообще самая первая такая провальная акция, на которую купили практически весь Советский Союз, является благотворительная помощь, организованная во времена Горбачева. И это еще было до всяких МММовских дел, когда люди просто несли на лечение каким-то детям. Я буду еще больше поднимать информацию об этом. Об этом провале, потом деньги пропали, вот, поэтому это провал. Вот, но как бы люди, которые присылали деньги Чернецкому, еще имели веру, да, в 91-м году, что они знают, куда несут эти деньги. Да? Почему-то в наших славяноязычных странах Фомы неверующего, да, до сих пор остается две вот эти равноборствующие стороны. Одна — отдать последнее себя во имя для нужд другого человека, и при этом вторая — обмануть другого человека. Вот это все как-то сочетается. И мне еще вспомнилась такая акция, которая была концерт, причем очень известный, была выпущена пластинка «Мир сказок». Помнишь такую? Это благотворительная пластинка, средства с продажи и концерт, посвященный выходу которой, был приурочен девочке Тане Модиной. Там приняла участие группа «Алиса», «Бригада С», «ДДТ» и еще пяток другой известных музыкантов. Это девочка, которая осталась единственная жива в палате с неизлечимо больными детьми. Так, по-моему, их там было до 10, то ли 8, то ли 10. И она выжила, она единственная выжила, ее спасли, понимаешь, в чем дело? Но она стала, спустя время вышла программа «Пусть говорят», как бы это не мучительно было, под, ну, Андрей Малахов, вот, где нашли эту...
Чернецкий тоже был у Малахова.
Да, но судьба этой девочки сложилась так, что она просто стала, ну, занялась наркоманией, да, ну, не занялась, а заболела. Вот, ее жизнь сложилась крайне, ну, она не нашла способ выразить себя в таком талантливом, что ли, варианте, да, то есть она, ну, то есть та возможность спасти ее, вытянуть ее, она вот пошла не в том направлении.
Ты знаешь, я вот могу так сказать, если опустить все какие-то пиар-моменты благотворительности, которые сейчас есть, то, по-моему, все очень просто. Чем беднее страна, тем больше благотворительности.
Угу.
Вот и все.
То есть вот так.
Ну а как еще, как иначе? Если у нас знаешь, как хирурги сейчас говорят, тут идут разговоры об импортозамещении в медицине.
Ага. Выше.
И в том числе про оборудование, инструменты. Ну, короче, все, что есть в хирургических отделениях.
Да.
От одного хирурга я, допустим, слышал такую фразу: да вы что, ребята, ебанулись? У нас из отечественного в хирургии топ-хирурги.
Ага.
Вот. Поэтому, ну о чем мы тут говорим? У нас же нет ничего. Вот в масштабах страны у нас нет ничего. Мы можем сейчас прям вот открыть статистику и узнаем, что там в нескольких городах миллионников построены там онкологические центры, какие-нибудь там центры сердечно-сосудистой хирургии. Вроде так общая картина, вроде как, да?
Uh-huh.
А когда доходит дело до дела, ну попробуйте получи операцию.
Uh-huh.
Попробуй получи лечение на должном уровне. Да хрен высовывай. И сейчас уже сколько лет люди, ладно, если они раньше там ездили в Израиль, да, в Германию, понятно. Так сейчас они уже ездят в Китай.
Uh-huh.
Понимаешь, какое дело? Уже Китай может себе позволить принимать больных за деньги и лечить на высоком уровне.
Uh-huh.
Ну, конечно, конечно, тут будет при такой бедности и при таких ценах на стоящее лечение и операции, ну, конечно, он тут будет благотворить. Как иначе? По-моему, так.
Окей. А, твои, твоя финалочка, наверное, так вот по поводу Черненского группы «Разные люди». Если что-то такое, о чем я не спросил, ну, тебе кажется это важным для группы и в контексте книги?
Ну, ты знаешь, мне вот интересно было бы... Надо уж у Саши спросить, как-то все... Не доходят руки почему-то. Мне интересно, как там с новыми альбомами. Мне очень было интересно именно не в его высказываниях, там в интервью или еще где-то, а именно в песнях услышать его мнение о сегодняшнем дне. Вот. Допустим, когда вышел «Чернец», да, мне совершенно там зашла песня «Святые 90».
Uh-huh.
Знаешь, вот у всех лихие, а у него святые. И это на многие там мои вопросы песня ответила. Вот. Я не в смысле там политики и прочего. Ну хотя куда ты от неё не денешься? Ну вот хотелось бы что-то уже услышать. Может быть, не альбом, может быть, сингл хотя бы. Не знаешь, как у них там в этом плане дела обстоят?
Ну, он концентрируется и все быстро делает обычно, да, когда речь идет о записи альбома. Ну, высказывания такие допускает. Что да, вот вскоре нужно будет засесть и писать. И новые песни пишутся. И два эпизода не в моем присутствии, но со слов брата Александра Владимировича, значит, он исполнял эти две песни, одна посвященная жене, как минимум. Вот, то есть песни пишутся. Да, ну,
у него, знаешь, у него, как сказать, вот. Из впечатлений там последних лет, а это уже давно было, слушай, это уж 5 лет прошло. Я помню, мне очень понравился концерт в Киеве.
Uh-huh.
То, что 70 лет освобождения Киева, да. Uh-huh. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
И второй был в этот же Донецке. Я, во-первых, позавидовал Украине то, что там умеют снимать живые концерты,
угу.
мне очень звук понравился. Особенно Киска. Вот. И к чему это все? Вот видишь, прошло 5 лет, а сейчас уже такие штуки невозможны. Хотя, казалось бы, 5 лет. Не так много. А сейчас уже все. Это нереально. Ну и вот, кстати, что бы я вот у него спросил сейчас? Я, конечно, понимаю, что он ответит, но я бы так уподобился какому-нибудь фейсбучному троллю, включил бы журналиста и спросил: Саша, что за майка с надписью СССР? Это что-то? Это что такое вообще? Это в каком смысле? Я понимаю, супер, где Бизон, там все, да. Или там, как это было в другой песне, «Детство мое», да? Лёлик и Булик. Я все понимаю, у самого Лёлик и Булик. Что это значит? Что это значит, Саша? Ну и очень хотелось бы с ним поговорить на тему «Россия, Украина». Потому что сейчас, знаешь, уже настолько, ну, мое мнение, настолько все запущено, что словосочетание там «братские народы», «конфликт», какое-нибудь такое слово, или там «разногласия», их уже нельзя употреблять. Это уже война, на самом деле.
Кстати, у меня вот к тебе вопрос такой, который, ну, наверняка в те, так сказать, ворота. Я не слежу за всеми твоими интервью с другими людьми, но наверняка полагаю, что у тебя есть ответ на этот вопрос. Насколько музыканту важно оставаться музыкантом, и при этом в какой-то степени быть компетентным в вопросах государственной, народной политики и так далее. Я слышал абсолютно разные ответы на этот счет от разных журналистов, от разных музыкантов. Мне любопытна твоя точка зрения на этот счет. Насколько...
Это мы... очень просто.
Да.
Очень, очень простой ответ. То, чего в России нет совсем.
Да.
Мы... не являемся гражданами нашей страны. Мы являемся населением. Это два абсолютно разных понятия и два варианта жизни. Вот не важно, музыканты там, музыкант. Если ты себя ощущаешь гражданином своей страны, ты должен вести себя как гражданин. Вот и все. Если ты себя не ощущаешь как гражданин, тогда о чем тут говорить? Вот большинство известных музыкантов, они себя гражданами страны не ощущают. Но мое такое. Я могу какие-то конкретные примеры привести.
Ну, я думаю, что все уже знакомы в разных, с разным интервью абсолютно диаметрально, полярно противоположных взглядов конкретных общественных деятелей, музыкантов в том числе, да. Для меня было важно прояснить вот эту частую дилемму того, что ты, мол, музыкант, иди себе играй. Вот как только ты, Юра, музыкант, который задает вопросы там в президенту там, или другой любой музыкант, который поет о том, что мы там боремся чем-то, что-то с чем-то, да, кто-то с войной, кто-то там методами любви с чем-то еще и так далее, то это уже, мол, не совсем...
Опять же, просто. Ну, это же продолжение традиции, продолжение каких-то уличных музыкантов, продолжение какого-то шутовства.
Ага.
Это все то же самое, только немножечко в другой обертке.
И как человек, который пишет песни, не может быть вне контекста времени, в котором он. Значит, невозможно, иначе нафиг он напишет. Поэтому нет. Любой музыкант, даже классический музыкант, я вот, допустим, очень давно хочу сделать интервью с Мацуевым. Очень давно. Не знаю, как достучаться просто. Но этот хрен еще, тот занятый хрен. То есть его поймать, это не знаю даже как, где катан-то стоит. Настолько он быстро передвигается, да. Вот. Ну что, я бы в первую очередь с ним поговорил об этом. Вот в первую очередь. Как ты, дорогой, ну, себя ощущаешь? Потому что то ты, блядь, открываешь зал «Заря» отдельный, то ты там еще что-то делаешь, блядь, в этом же духе. Все ли у тебя нормально? С совестью там, со всеми делами. Очень-очень бы поговорил. Поговорил бы со Скляром. Вот с этим бы я поговорил отдельно. Что это такое? Как это получилось? Ну, может быть, скоро с Ревякиным поговорим. Вот с этим вообще интересно. Как у тебя сначала там песня про Небесную Сотню выходит, а потом ты приезжаешь к Прилепину на Донбасс. Вот я не понимаю, как это в голове умещается. Это что, раздвоение личности, прозрение, там, не знаю, стал мудрее. Как это получилось? Вот, так, вот такие вещи мне, они просто непонятны. Не то, что я там за или против. Я журналисту задаю вопрос. А со стороны это выглядит вот следующим образом. Вот, вот так вот это выглядит. Сегодня ты там поешь про Небесную Сотню, через пару лет ты уже делаешь противоположные вещи. Вот у Саши наверняка что-то такое есть. Но мы же все тоже не стоим.
Ну а вот это, да, вот эта история, ну, как, допустим, это иллюстрация там поведения, высказывания того же Егора Летова в разное время, да, личность, меняющаяся во времени и пространстве, да, то есть сначала одни убеждения, потом транслируемые другие убеждения, потом третьи убеждения, да. Ну, то есть имеет ли вообще здесь место дискуссия как таковая, да? И какова ее цель?
А вот тогда скажи мне, скажи мне вот тогда вот немножко подебатируем. А почему тогда Шевчук не меняется?
Не меняется. Знаешь, мне трудно сказать до тех пор, пока я, наверное, не встречусь, это очень скоро произойдет. Мне трудно сказать, скажем так, музыкальная форма и содержание того, что я слышу.
Нет, я имею в виду его гражданскую позицию. В этом смысле.
Слушай, а на мой взгляд, меняется. То, что я слышу в интервью, оно меняется. Идет какое-то...
Кардинально же.
А?
Не кардинально же.
Слушай, не кардинально, но уже как-то не туда, куда раньше ехалось, не едется. То есть в 2014 году он говорил о том, что... А, в 2014 же году была оранжевая революция. А, не в 2014, в 2004. Какая сила, какая мощь, вот какая сила народа, это бы энергия, да в мирное русло, вот эта вот восторженность, вот эти горящие глаза. Поехал, посмотрел, побыл там, пообщался, там, братья Карамазовы, все дела, все братья. А что-то уже в 2013-то не ехалось-то. Ну, то есть, я понимаю, что концерты концертами, да, ну... В Чечню ехалось, потом ехал, о другом уже, то есть разговоры мягкие, обтекаемые, смиренные, мудрые, наблюдательные, но это и про возраст, и про время, и про пространство, да, то есть у меня есть, но опять-таки это разговор немного о воздухе, да, пока я не услышал ни одной лингвистической зацепки, которую можно было бы хоть как-то сопоставить с тем, что говорилось в 2004, 2010 и так далее. И мне трудно собрать этот коллаж, чтобы обобщить. Но субъективно мне видится, что что-то меняется. Он не может не меняться, никто не может не меняться.
Ну, может быть, я вообще просто скажу. Я думаю, у Шевчука моя жизнь наладилась.
Ну, как вариант, да, в том числе.
Это первое, что... Ага. Я там это самое, ни в коем случае не великий психолог.
Ну да, тоже влияет, между прочим. Ну а что? Как бы, ну мне трудно говорить. То есть, исполняя там родину и предчувствие гражданской Саша, войны, а уже может, не о том. А может, уже не о том, уже подача.
Может, проще все.
А.
Может, проще все. Может, мы, когда были молодыми или чего-то там либо персонаж. А теперь у нас разочарование, а они на самом деле всегда такие.
Может быть, так? Да ты знаешь, я тебе хочу сказать такую вещь, если говорить в контексте нашей молодости, восприятия этих личностей и любых других, да, которые нас увлекали. Это же естественный процесс, с одной стороны, как бы отмирания, с другой стороны, возможности переключиться на сферу других интересов. Нам тогда было есть чем, ну, нам тогда было чем заняться. Мы искали эту информацию, мы, материальный носитель много для нас значил. Все было очень сенсорно, понятно, ощутимо, более чем конкретно. И качество этого всего для нас, ну, играло не первоочередную роль. Качественнее стало многое, не все, но многое. Изобилия стало много, да. И казалось бы, у нас появляется шанс. Переключитесь, ребята, на что-то другое, созидательное, что вы можете в этом мире, ну, воплотить, да. То есть хватит уже слушать как бы рок-музыку. Рок-музыкантам-то уже как бы поется там, о другом, и уже жанры смешались. Да? Давайте чем. А мы в массе своей, тут поколение конца 80-х и 90-х, у нас ведут флешбеки. А помнишь, как там было хорошо? А помнишь, как там было?
Слушай, вот... слушай, подожди, вот тут поспорим.
Так.
Вот поспорим. Вот это вот все вот, опять же, вода ближе к дому, ближе к дому, вода на окне, да, это все круто. Я так бывает поставлю какой-нибудь старый альбомчик, и ты знаешь, оно слушается так. Ты знаешь, что в определенном месте будет какая-то штучка, классно, да, там какая-то вставочка, какая-то соляка, какая-то сбивочка, вот это, вот, ну, это слушается по-другому совершенно. Но с другой стороны, знаешь, я вот, например, не утратил штуки, как, знаешь, как ее назвать, когда меня, так сказать, в башке, когда меня накрывает какой-то музыкой, я этого не утратил абсолютно, это не обязательно. Хотя, конечно. Вот просто приведу два примера. Значит, несколько лет меня назад накрыло такой певицей ЗАЗ.
Да, конечно.
Значит, просто накрыло. Ну, тут надо еще учесть, что у меня французский базовый, тут еще у меня с Францией такое отношение свое. Сигареты же там как-то курят. Отдельно так есть. Но меня прям накрыло. То есть вплоть до того, что все альбомы, что Кремлевский говорил. Ты здесь?
А вот теперь повтори, пожалуйста. А теперь вот была пауза.
В общем, а вот более свежий пример, вот буквально прошлого года. Вот, кстати, фамилия и имя, которое известно, но у которого жизнь и музыкальная судьба сложилась по-другому, чем у всех, как обычно бывает. Меня совершенно накрыл проект Виктора Смольского «Альманах». Знаешь, кто это?
Нет, совершенно. Ну, то есть фамилия на слуху, но без глубины понимания.
В общем, есть такой Виктор Смольский, который в начале 90-х, он сам из Минска. Он в начале 90-х из Минска уехал в Германию.
Угу.
И в Германии стал известным музыкантом.
Так.
Известным музыкантом в плане хип-хопа. Он 15 15 лет играл в такой группе, как Пейдж. Что-нибудь говорит?
Вот сейчас вот слово было съедено тишиной. Повтори, пожалуйста.
Он 15 лет играл в группе Рейдж.
Да, Рейдж.
Да, да.
Конечно, конечно, знаю, да.
Вот. А на нашей, на нашем постсоветском пространстве он известен как гитарист, который год отыграл скипером.
Угу.
И записал альбом «Реки времен».
Ага, да, хороший альбом, да, конечно.
Вот. А сейчас вот он ушел из этой группы, и у него два года, как тур, да, называется «Альманах». Ну, «Альманах».
Угу.
Вот. Совершенно чудо. Все никак не... Ну, это лень, матушка. Не до того. Обязательно. Алло.
Да.
Алло.
Да, алло. Я запечатлел, ознакомлюсь, да. Вот, и никогда не слышал и даже.
Это я вот к чему это все? Вот просто набери альманах. Про Ивана Грозного есть. Композиция. Такая ломовая штука. Это в чем? Вот, кстати, пример совершенно другой. Человек профессионал. Он реально профессионал, он не парится там по поводу там каких-то там переживаний психологических.
Uh-huh.
Кипелов там про него говорил во время Кипелова Павла. А когда мы писали за 10 дней раньше, только упали.
Uh-huh.
Алло.
Да.
Его декант это Нарбин, это тоже показалось последний лет.
Ну да, да, конечно.
Вот, вот, вот те примеры. Совершенно отношение к профессии, ко всему прочему. И музыкальный уровень, соответственно, другой. Вот, так что хрен его знает, может быть, в профессионализме дело-то.
Угу.
Какой-то
и, слушай, у меня финальный вопрос по теме. На твой взгляд, если говорить как у применительной группе «Разные люди» к творчеству Чернецкого, так и, в принципе, к отечественной рок-сцене, рок-музыка в нашем славянском мудреном характере – это музыка, апеллирующая к страданию, или это о чем-то другом? То есть всегда ли рок-музыка, которая исполняется здесь, это про страдания?
Знаешь, это и про сани, а если это о грусти, то это такая светлая грусть.
Uh-huh.
Не безнадега.
Uh-huh.
А именно с хорошим, что ли.
Uh-huh.
Если прям вот совсем про безнадегу, но для меня это башлачевка.
Uh-huh.
Вот уж где. Хотя и у него вот как со время колокольчиков это про светлую грусть. А вообще, конечно, это самовыражение при помощи электрических музыкальных инструментов и какой-то рок-музыки говорить, не знаю, тяжело, потому что в нашем варианте это все-таки бар с гитарой.
Mm-hmm.
Но с электрической гитарой. Вот. А что еще сказать по этому поводу? То, что рок-н-ролл мертв, я так не считаю. Он дал определенном состоянии, но он не умер.
Mm-hmm.
Вот. Что с ним будет дальше? Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим. У нас как-то сейчас странно, благодаря нашему радио совсем стало все плохо с рамками жанра.
Mm-hmm.
Вот. Сейчас вообще непонятно, что такое рок-музыка. Но, блин, знаешь, знаешь, что обидно? Вот обидно то, что сейчас пацаны не берут в руки гитары, чтобы понравиться девчонкам. Вот это вот самый большой минус для рок-музыки. То, что берут в руки другие вещи, чтобы понравиться. А вот если бы они брали в руки гитары, глядишь бы, и хороших имен было бы больше. Вот как-то так.
Прекрасный финал. Лучше не скажешь, опять-таки. Но про мудака все равно круче. Ага.
Ну, про мудака это классика.
Это...